Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пропал в деревне, нашелся на фронте. В Ивановской области похищают мужчин и отправляют на войну. Второе дело Заремы Мусаевой. В Чечне начался новый суд над матерью опальных активистов. «Осторожно, феминистки!» Всероссийский съезд отцов назвал главное препятствие для демографического роста.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 пленным украинским военнослужащим полка «Азов». Их признали виновными в насильственном захвате власти на территории так называемой Донецкой Народной Республики и организации деятельности террористической организации и осудили на сроки от 13 до 23 лет. Обвинялись 24 человека. Это военнослужащие, разнорабочие и поварихи, служившие в Азове, которые попали в плен в Мариуполе весной 2022 года. На оглашении приговора присутствовали только 12 подсудимых. 11 человек по обмену вернулись в Украину. Еще один обвиняемый по этому делу, служивший в Азове водителем, Александр Ищенко, умер в следственном изоляторе Ростова-на-Дону летом 2024 года. Верховный суд России в августе 2022 года признал Азов террористической организацией. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес обвиняемых по этому делу в число политзаключенных. В следственном изоляторе Новороссийска умер 67-летний свидетель Иеговы Валерий Байло. Перед этим он больше полугода жаловался на отсутствие медицинской помощи. Летом 2024 года Байло приговорили к 2,5 годам колонии за участие в деятельности экстремистской организации. Таковой российские власти считают религиозную организацию свидетелей Иеговы. В 2017 году ее запретили. С тех пор сотни уголовных дел были возбуждены против верующих. По данным сайта свидетелей Иеговы, юридическая ситуация в России, смерть Валерия Байло стала 13-й среди последователей организации, подвергшихся преследованию. Журналистку издания «Русньюс» Марию Пономаренко, осужденную на 6 лет колонии за распространение так называемых фейков о российской армии, суд в Алтайском крае приговорил еще к 1 году и 10 месяцам колонии по второму уголовному делу о нападении на 2 сотрудников исправительного учреждения. По словам адвоката, новый приговор продлит время ее заключения примерно на месяц. Пономаренко также назначили принудительное психиатрическое лечение, которое она должна пройти после освобождения. Второе дело против журналистки «Русньюс» возбудили уже в колонии. По версии следствия, Пономаренко отказалась добровольно идти на дисциплинарную комиссию, а когда сотрудники колонии повели ее туда силой, стала сопротивляться и якобы напала на них. В своем последнем слове журналистка, в частности, рассказывала о насилии со стороны сотрудников психиатрической больницы, куда ее отправляли в колонии в связи с ментальными проблемами.
Я там не успела как-то допить какао в отведенное время. И стояла около окна, пила какао. Заходит медбрат и просто грубо, по-хамски, стакан отдала вот это хамство. Я просто я не понимаю, не знаю. Вот, объяснить я не могу, почему так, зачем. Эти вопросы меня всегда терзают. Он бьет меня по лицу, когда я говорю, почему так разговариваете. Да я умею постоять за себя, когда спокойно, то есть... Ступали даже в этом гребаном. Почему вы так разговариваете со мной? Он меня бьет по лицу.
В начале марта защита и близкие Пономаренко опасались за ее жизнь и предполагали, что она находится на грани самоубийства. Журналистку «Русньюс» задержали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и за ее публикации об уничтожении драмтеатра в Мариуполе. Мария Пономаренко не признает вину ни по одному из дел. К 2 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил переводчицу Елену Абрамову за повторную дискредитацию российской армии. Ее взяли под стражу в зале суда. Во время следствия она находилась под запретом определенных действий. Поводом для преследования Абрамовой стали одиночные пикеты против войны и в поддержку Алексея Навального в центре Санкт-Петербурга в 2023 году. До этого ее привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии. Суд в Екатеринбурге назначил 15 суток ареста местному жителю Роману Гельманову за пикет возле открывшейся перед храмом на Крови выставки с макетом газовой трубы, по которой российские военные проникли в Суджу, занятую в тот момент ВСУ. На пикетчика составили протокол о неповиновении полиции. Государственное издание «Ура.ру» называет Гельманова сотрудником Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и отмечает, что у него на плакате была, далее цитирую, «надпись осуждающего характера по поводу макета». Госдума приняла закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах, связанных с экстремистскими, террористическими и нежелательными организациями. В пояснительной записке к законопроекту упоминаются, например, социальные сети Instagram и Facebook, принадлежащие корпорации Meta, которую в 2022 году российские власти признали экстремистской. Обе соцсети в России заблокированы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что люди продолжают использовать для рекламы своих товаров и услуг заблокированные соцсети. Далее цитирую, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности. Это конец цитаты. И, по мнению Володина, люди не задумываются, что, далее цитирую, переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране. Конец цитаты. Запрет вступит в силу с 1 сентября. Кроме этого, депутаты приняли закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Изменения предусматривают, среди прочего, создание базы голосов злоумышленников и запрет госорганам, банкам, операторам связи, маркетплейсам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. В начале декабря прошлого года государственное агентство ТАСС сообщало, что за 10 месяцев 2024 года кибермошенники похитили у россиян около 158 миллиардов рублей.
В Ивановской области неизвестные похищают местных жителей, принуждают их подписывать контракты и ехать на войну. Об этом пишет издание «Верстка», которому удалось установить личности 6 мужчин, оказавшихся таким образом на фронте. Все они нашлись в одной и той же военной части. Всех их, по словам родственников, силой заставили подписать контракты с Минобороны. О том, как люди против своей воли оказываются на войне, расскажет Никита Щербаков.
Все мужчины в Ивановской области, о которых пишет «Верстка», пропали похожим образом. Они отправлялись на подработку, после чего исчезали. Или к ним приезжали неизвестные и куда-то силой увозили. По словам их родственников, у большинства не было постоянной работы, и они нередко выпивали. А у некоторых не было даже своего телефона и, как следствие, номера, к которому были бы привязаны банковские карты.
Подходят ко мне три мужчины. Вот, один похож на кавказской национальности – и два молодых парня зашли без стука, без всего. Ну, короче, вот, двое вышли на улицу, два парня. Вот, а один остался со мной. А мой муж, ну, сожитель, короче, был у дома, вот, обкидывал снег. Пока я с ним разговаривал, с этим мужиком-то, пока он тут меня заговаривал, эти мужики на его забрали.
Женщина говорит, что никаких документов, приехавшие к ним в деревню, не показали, поэтому кто это был, она не знает. При этом родственники считают, что к пропаже мужчин может быть причастна сельская администрация.
Только показали мне большой список. Вот, господи, так просто показали мне такой вот список большой, и
все. Списки были что, фамилии просто?
Фамилии, да, просто фамилии было написано, угу. И все. Вот, ну там много было народу-то.
Здесь есть жительницы местные, которые знают про эти списки. Эти списки составлялись администрацией сельского поселения, Парского сельского поселения. Все мы знаем главу сельского поселения, как бы местного, да? Но вы понимаете, вот я ни в коем случае не буду вас обижать, но как бы я просто скажу, кто состоит в этих списках. Потому что сейчас, когда дальше начнут рассказывать, чтобы у вас сложилось четкое вот это представление, малоимущие, потом, значит, пьющие и неработающие, безработные. Вот в этих списках в основном вот такие люди.
«Верстка» приводит историю 53-летнего Вадима Валькова. У него проблемы со зрением. Мужчина слеп на один глаз. Он не работал и часто выпивал. В конце января Вальков пошел в магазин и не вернулся. А через два дня позвонил с незнакомого номера и сказал, что на него напали двое мужчин и посадили в машину. Он добавил, что, вероятно, сейчас едет на СВО. Его, пишет «Верстка», пыталась найти сестра. Она обращалась в полицию и прокуратуру. Позднее следователь показал ей кадр из видео с Вальковым, на котором тот в бронежилете говорит, что не помнит, как подписал контракт, потому что был пьяным, а очнулся уже на фронте. Еще один похожий случай произошел в другом ивановском селе. Игорь Бекбулатов тоже часто выпивал, но до этого никогда не пропадал. Соседи сообщили его родным, что в поселок приезжал неизвестный мужчина на красной машине и предлагал местным ехать работать в Белгород, якобы восстанавливать город. Никто не согласился, поехал только Бекбулатов, рассказала верстке его дочь. В итоге все шестеро пропавших мужчин нашлись в одной и той же воинской части в Ленинградской области. При этом, как утверждают их родственники, при подписании контракта с Минобороны похищенным каким-то образом открывали счета в Промсвязьбанке. Осенью прошлого года волна массовых незаконных задержаний с дальнейшей отправкой на войну прошла в Чечне. По данным правозащитников, первая кампания коснулась гомосексуальных мужчин, которых принудительно отправляли воевать. Кризисный центр СК «СОС» сообщил, что знает как минимум о 7 таких случаях, в одном из них задержанный погиб. Затем на одном из совещаний глава Чечни Рамзан Кадыров прямо на камеру пригрозил принудительно отправлять на войну молодых чеченцев, которые совершают административные преступления и ведут праздный и аморальный образ жизни. По данным мемориала, после этого на постах полиции проводились массовые проверки, и при малейших признаках любых нарушений мужчин задерживали, после чего доставляли в отделы и вынуждали заключить военный контракт.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией редактор «Верстки» Владимир Шведов и руководитель отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом» Дарья Берг. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как появился этот текст? Почему ваши журналисты заинтересовались такой проблемой, как о ней стало известно?
Ну, вообще о том, что существуют такие случаи, когда мужчин, в первую очередь, из каких-то глухих деревень, неблагополучных, похищают и заставляют подписывать контракт, об этом сообщали наши источники в Минобороны. Но не было никаких подтверждений, это было что-то на уровне слухов, и, в общем, мы знали, что такое происходит, где-то в каком-то, может быть, не самом масштабном объеме, но такое есть. А потом мы случайно наткнулись, одна из наших журналисток, на запись блогера в Ивановской области, который, в общем, разговаривал с местными жительницами, и он обратил внимание на то, что у нескольких человек пропали родственники. И как-то сошлись эти два момента, после этого мы уже начали погружаться в тему, расследовать ее, искать документы, по открытым данным искать этих людей, связываться с родственницами пропавших мужчин. И стало понятно, что это системное явление, действительно, по крайней мере, в Ивановской области. Мы не можем утверждать о том, что это происходит там в других регионах, но известно, что в конце прошлого года осудили сотрудников пункта отбора во Владимирской области. По похожей ситуации там они также заманивали людей на контракт и присваивали их деньги. В нашем материале 6 случаев описывается, но могу сказать, что в процессе подготовки мы нашли больше таких историй, просто было недостаточно подтверждений, чтобы об этом писать с полной уверенностью. Я думаю, что таких случаев, ну, как минимум, раза в 1,5-2 больше только в этом регионе.
Ну вот, кстати, о подтверждениях. Скажите, пожалуйста, а в текущих обстоятельствах насколько вообще сложно добывать и верифицировать такую информацию? Готовы ли, например, родственники открыто говорить с журналистами о том, что да, вот кто-то пропал, потом нашелся в Минобороны? А готовы ли представители Минобороны что-то комментировать?
Ну, конечно, сейчас работать с официальными какими-то контрагентами, тем более, если это материал для издания иностранного агента, которым является верстка, ну, это очень сложно. На какие-либо запросы, как правило, не отвечают, приходится искать личные номера, номера следователей, номера сотрудников администрации, которые в том числе, по предположению родственников, как-то замешаны в этих похищениях. Но этот путь мало результатов дает, либо просто нет ответов, либо ответы формальные. В этом случае очень примечательно, что родственницы пропавших мужчин несмотря на то, что это тоже женщины из глубинки, пожилые героини в том числе, они оказались крайне энергичны, активны, деятельны. Мало того, что они разговаривали с нашими журналистами, так еще они сами предприняли много усилий для того, чтобы добиться справедливости. Они писали обращения, они связывались с адвокатами, они разговаривали с сотрудниками силовых структур. Одна из героинь приходила лично на пункт отбора, на военную службу и сидела там несколько часов, ожидая встретить кого-то, кто даст ей ответ. Ну и, в общем, я могу сказать, что именно благодаря этой самоотверженной работе, в какой-то мере тоже расследовательской, родственниц пропавших, можно достаточно уверенно говорить, что эти случаи действительно были, и эти похищения, ну, как минимум, самых факт точно подтвержден. Угу. Почему, да. Почему эти похищения случились, это уже как бы отдельный разговор, и здесь мы не можем однозначно сказать, что это мошенничество и похищение непосредственно с целью присвоения денег. Может быть, это попытка просто набрать план, набрать контрактников для отчета наверх. Как бы перед регионами есть такое тоже обязательство привлекать людей на военную службу. Ну, здесь уже такое пространство домыслов.
Да, спасибо, Владимир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я как раз хочу поинтересоваться мнением Дарьи Берг на этот счет. Но для начала поясните, пожалуйста, вот Ивановская область и все эти истории с похищениями, а потом обнаружением людей в военных частях. Это какой-то уникальный регион? Это уникальные истории вот с точки зрения подобной практики?
Здравствуйте. На самом деле, конечно, не уникально. До нас доходит информация о том, что такое происходит повсеместно во всех регионах. Не всегда это можно доказать и расследовать с подтверждающими какими-то документами, потому что часто эти люди бездомные, к примеру, о которых некому заботиться, никто не знает, где они вообще находятся, и только потом от их сослуживцев приходит такая информация, что вот у нас были бездомные, они сами не поняли, как там оказались, их ночью забрали из какого-нибудь подвала, с улицы. И в этом смысле как раз бездомные очень удобные, к сожалению, оказываются люди, которым можно вот так вот приехать, забрать, и даже никто не вспомнит. Здесь все-таки хотя бы есть родственники. Такие ситуации действительно встречаются. Людей похищают. Люди часто подписывают контракты под давлением. Так что ситуация точно не уникальная.
А вам понятно, для чего это происходит? Почему? Ну, то есть они действительно хотят какой-то план выполнить по вербовке контрактников? Или в основном это мошеннические какие-то интересы? Например, отправить человека, забрать себе его карту и пользоваться его деньгами. Вот о каких случаях вам больше известно?
Раньше точно абсолютно это было для выполнения плана. Сейчас, по крайней мере, у нас нет информации по поводу планов на подписание контрактов именно в этих категориях граждан. Но наверняка и то имеет место быть. Безусловно, военкоматы вместе с армией России действуют как мошенники и как похитители людей, присваивают себе их денежные средства. Это частые истории даже с теми людьми, которые пришли добровольно подписали контракт, что уж говорить о тех людях, у которых там не было мобильных телефонов или паспортов с собой. Ну, понятно, что деньги приходят не им, пользуются этими карточками не они, и выгоду получают не они, к сожалению.
Угу. Скажите, Дарья, а по вашему опыту, вот если человек уже оказался там похищен, или его удерживают, или вызвали в военкомат, у него еще остаются ли какие-то шансы избежать отправки на фронт? Или нет, это уже вот все. Уже если бежать, то только с фронта.
До подписания контракта есть вариант избежать этой участи. Обязательно нужно связываться с правозащитниками, со своими близкими, для того, чтобы они ногами приходили и отстаивали ваши интересы, для того, чтобы адвокаты названивали, тоже прорывались в какой-то призывной пункт или в военкомат, для того, чтобы вам помочь. Пока не подписаны бумаги, способы помощи точно есть. И к нам часто обращаются такие люди, что вот сижу в военкомате, на меня давят, подписывать не хочу, пришел сюда, потому что мне пришла повестка на уточнение данных. Кстати, по ней можно не являться. Вот, а теперь на меня давят и заставляют подписать контракт. В этом случае мы точно можем помочь, и наши коллеги-правозащитники в том числе, и таких случаев действительно много. Но если уже подписали контракт, вот, к примеру, повсеместно к нам обращаются люди, формулировки всегда одни и те же: поссорился с женой, пошел, подписал на зло контракт, или напился, или там наспор, подписал контракт. Очень много таких ситуаций, когда люди вот на следующий день понимают, что они натворили, хотят отмотать все назад, и вот в этом случае это сделать уже крайне сложно, потому что, я повторюсь для тех, кто нас слышит, контракт, который вы подписываете даже на год, он на самом деле бессрочный. Поэтому, если вы его подписали, разорвать его вы в одностороннем порядке не сможете. Это можно сделать только по состоянию здоровья, и то это очень сложно, потому что, ну, у нас, к примеру, был кейс, у человека нету стопы, его отправляют обратно на фронт. Так что, что уж говорить о каких-то легких осколочных ранениях, контузиях, недостаточном количестве фалангов, фаланг на пальцах и так далее. Поэтому первая рекомендация – не являться в военкомат. Вторая рекомендация – даже если вы там находитесь и находитесь под давлением, не подписывать контракт, записывать все имена, фамилии людей, которые с вами контактируют, в спокойном тоне, но как бы демонстрировать свою настойчивость, что вы уже связались с правозащитниками, с адвокатами, что уже к вам едут близкие, даже если это не так, и до конца настаивать на своем праве того, что вы не обязаны подписывать контракт, вас не вызывали сюда по реальной нормальной повестке, и вы можете, вы свободный гражданин, и вы можете вернуться домой. Для более каких-то подробных консультаций лучше обращаться к нам, в «Идите лесом», мы подскажем, поможем в режиме онлайн, будем вас поддерживать. Если у вас не отберут телефон, прямо там в военкомате или на сборном пункте будем с вами на связи.
Да, Дарья, и вот здесь я просто хочу, чтобы вы это проговорили. Правильно я понимаю, что в настоящее время вот эта самая мобилизация, но, во всяком случае, открытая ее фаза, не проходит. То есть люди, которые в настоящее время оказываются на фронте, это те, кто так или иначе подписали контракт с Министерством обороны. По принуждению их ввели в заблуждение. Но вот ситуации, когда людей мобилизуют на войну, сейчас нет.
Да, совершенно верно. Повестки, в которых написано «мобилизация» слово, сейчас не приходят. Сейчас пользуются другими изощренными способами для того, чтобы пополнять ряды российской армии, которая, конечно, понятно, что там недостаточно количества людей, иначе бы мы не видели такого произвола во всех регионах России абсолютно. Сейчас отправляют массово повестки на военные сборы, и после этого принуждают подписать контракт, отправляют повестки на уточнение данных срочников. Вот сейчас, да, скоро начнется 1 апреля весенний призыв срочников. Точно так же, как мы видим по прошлым призывам, принуждают подписать контракт с первого дня срочной службы, ну и так далее. Поэтому, если вам пришла какая-то повестка, если вас вызывают в военкомат, обязательно сначала свяжитесь с правозащитниками, и точно есть решение, точно можно спастись. Ситуации бывают разные, но помочь на этом этапе можно, ну, практически всем, потому что нету задачи у военкоматов или там у полицейских, которые им помогают, гоняться за конкретным человеком. Есть задача как можно больше людей послать на смерть. И если вы сопротивляетесь, лучше взять там 5 других, которые молча пойдут и, как бы, и подпишут контракт. Поэтому сопротивляйтесь, будьте неудобным человеком, настаивайте на соблюдении своих прав.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Дарья Берг, руководитель отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Дарья. А мы переключаемся на Владимира Шведова, редактора издания «Верстка», который, ну вот, в частности, работал над этой статьей о похищениях людей в Ивановской области, которые потом находились на фронте, в военных частях. Расскажите, пожалуйста, вот после вашей публикации был ли читательский отклик, когда люди звонили, писали и говорили: слушайте, а у нас вот то же самое было, у нас точно так же пропал там брат, отец, дядя, какой-то человек. Вот о скольких... Вы сказали, что помимо этих 6 случаев, которые вам удалось подтвердить, были еще и другие. Но вот после публикации уже о новых случаях рассказывают?
Ну, вы знаете, вот именно в таком виде, что людей буквально там силой вытаскивают из дома или забирают с какой-то подработки, вот таких историй нам не присылали. Довольно много говорят о том, как заставляют подписывать контракт, как не могут выйти на связь со своими близкими, которые уже находятся на фронте. Это все есть. Но вот именно о похищениях пока других историй не было. Мне кажется, здесь... На самом деле дело в том, что это очень наглые, топорные действия, которые, собственно, поэтому и произвели такой эффект и как-то впечатлили родственников, которые захотели бороться. Чаще все-таки, как мне кажется, вот и экспертка тоже до этого говорила, что действуют более изощренно, более аккуратно, как-то вынуждают подписать тех, кто, ну, как бы теоретически дает свое согласие все-таки, то есть... Это история такого как бы давления точечного и более, ну не сказать, чтобы аккуратного, но, по крайней мере, не столь наглого и показательного, как это было в Ивановской области. Угу. Поэтому я думаю, что масштабы таких случаев, когда людей заставляют подписать контракт, хотя на самом деле они не собирались, они велики, но именно похищений такого рода нам других неизвестно.
Скажите, пожалуйста, а после того, как вышла эта статья о верстке, обращался ли, может быть, к вам кто-то из надзорных органов правоохранительных с какими-то вопросами, и вообще кого-то это заинтересовало из людей, которые должны вообще следить за тем, как, что происходит с правами человека в России и что происходит с исполнением законодательства?
Непосредственно от органов никакого интереса к этому не было, но от родственников мы знаем, что какое-то движение следствия все-таки происходит. Я уж не знаю, поможет ли здесь какая-то дополнительная огласка или их настойчивость, может быть, какая-то кооперация. Вот один из эффектов нашей статьи, то, что эти родственники стали объединяться друг с другом. То есть они до этого разрозненно как-то действовали. Сейчас они стали вместе писать какие-то обращения и жалобы в инстанции. И известно, что ну, совсем полностью отмахнуться от них нельзя, повторюсь, потому что очень все-таки это... показательно, нагло и ну просто ну, кошмарно абсолютно. Людей буквально вытаскивали из их домов. Поэтому я не отрицаю возможности, что конкретно в этом случае найдут тех, кто это организовал, и как-то показательно накажут, вполне может быть. Но пока это неизвестно, следствие идет.
Вы говорили, что вам было очень сложно в ходе подготовки публикации добиться каких-то официальных комментариев от представителей властей. Но они их часто игнорировали, насколько я поняла. И поэтому вы разыскивали там какие-то контакты прямые со следователями. А они-то вот в этих... неофициальных разговорах, что говорили-то? Им вообще интересно заниматься этой историей?
Ну, вы знаете, у меня возникло ощущение, что люди, которые находятся в этой системе, они не столько даже мотивированы каким-то большим интересом, сколько страхом и неготовностью как-то вообще самостоятельно мыслить. Потому что были люди, которые отреагировали на обращение и на комментарии, но они ничего содержательного не сказали, потому что как раз говорили, что все и так, значит, разбирается, как станет ясно, типа, когда все будет известно. То есть они избегали любого разговора по существу. Я думаю, что это показательно. Сейчас, в принципе, с журналистами такого рода люди говорят крайне неохотно. И один из, кстати, людей, которых как раз подозревают в участии в организации этого похищения, он у нас есть в тексте, он прямо дал комментарий развернутый, где сказал, что вот, я уже все сказал следователю, ничего больше сказать не могу. Вот. Хотя, ну, видно, что эти люди напуганы скорее, чем как-то крайне мотивированы. Вот. Поэтому сложно с однозначной уверенностью говорить об их мотивации. Повторюсь, мы не можем утверждать, что это мошенничество или попытка выполнить план. Но что все эти люди боятся огласки, боятся вообще как-то выйти за пределы круговой поруки и системы, это совершенно точно. Один из примеров – это глава администрации, которая, в общем, человек не военный, но в каком-то виде она по-любому в этом участвовала, либо как человек, который предоставил списки этих неблагополучных мужчин, либо как тот, кто просто этому не помешал. То есть она, очевидно, заинтересованное лицо. Вот. Ну и одна из героинь приходила к ней, тоже сидела у нее буквально под окнами часами, но от нее все время отмахивались, говорили, что вот, значит, глава администрации не принимает, или не может, или занята, или болеет. Ну, в общем, какие-то отмазки выдумывали, только чтобы на содержательный разговор не выходить.
Ну, в любом случае, интересно посмотреть, чем закончится эта история. Ну, вот в правовом своем изводе, да, будет ли какое-то уголовное дело, привлекут ли кого-то к ответственности или нет. Но, насколько я понимаю, вернуть сейчас мужчин с фронта, вот этих самых, невозможно.
Да, собственно, это то, о чем, опять-таки, раньше в эфире говорила экспертка. Дело в том, что если человек уже на контракте, вероятность, что он вернется, просто вот по своему желанию, она крайне низкая. И там есть герой, который испытывает какие-то проблемы со здоровьем, с ногами, но он все равно остается на службе, хоть и не на передовой. Есть люди, которые вышли на связь все-таки там спустя несколько месяцев, но говорят, что как бы у них все хорошо, все в порядке, не надо никого тревожить. Ну, понятно, что их тоже там запугали. Но вернуть их, к сожалению, не представляется возможным. С одним только исключением, если это какой-то вред здоровью. Собственно, одна из героинь узнает, что ее сын, которого также похитили, он уже погиб.
Ну, то есть либо груз 300, либо груз 200, либо раненым, либо убитым. Вот сейчас либо кончится война. Вот на что.
Ну, получается так, да.
Да. Спасибо большое за то, что нашли для нас время. Редактор «Верстки» Владимир Шведов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Владимир. В эти дни должна была выйти на свободу Зарема Мусаева, мать чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых, которую приговорили почти к 5 годам колонии поселения. Но вместо этого Шалинский городской суд Чечни начал рассматривать новое дело против нее. На этот раз Зарему Мусаеву обвиняют в дезорганизации деятельности колонии и нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Женщина вину не признает. Правозащитники называют ее заложницей Кадырова, который таким образом мстит своим непримиримым противникам, сыновьям Заремы Мусаевой. Подробнее в нашем сюжете.
На первом заседании по новому уголовному делу 55-летняя Зарема Мусаева передвигалась по так называемому аквариуму на костылях из-за сильных болей в коленях, которые продолжаются долгое время. У нее также инсулинозависимый диабет с осложнениями. В ноябре 2024 года Мусаеву из колонии поселения в чеченском городе Аргун отправили в следственный изолятор из-за нового обвинения о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Следствие утверждает, что 29 октября 2024 года, когда женщина в сопровождении сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний возвращалась из поездки в больницу, она напала на него, оцарапала шею и сорвала с него погон. Зарема Мусаева обвинение отрицает и говорит, что физически не могла напасть на сотрудников СИН. О первом заседании по новому уголовному делу против Заремы Мусаевой в интервью команде «Против пыток» рассказал ее адвокат Александр Савин.
Разумеется, моя доверительница не согласилась с предъявленным обвинением, которое базируется на показаниях двух сотрудников УФСИН по Чеченской Республике. Она возражала против него и намерена отстаивать свою невиновность. Кроме того, моя доверительница выразила желание давать показания первой до предъявления остальных доказательств по уголовному делу. Указанное ходатайство было судом удовлетворено.
Новое дело, как и все уголовное преследование Заремы Мусаевой, правозащитники связывают с деятельностью ее сыновей – Ибрагима, Абубакара и Байсангура Янгулбаевых, которые открыто критикуют главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ибрагима Янгулбаева называют одним из основателей оппозиционного движения и телеграм-канала «Адат». Руководитель команды «Против пыток» Сергей Бубенец осенью прошлого года обращал внимание на то, что 27 октября один из сыновей Заремы Мусаевой написал пост с критикой Рамзана Кадырова в своем телеграм-канале, а через пару дней к ней пришли следователи с новым уголовным делом. В команде «Против пыток» Зарему Мусаеву называют заложницей. История преследования Мусаевой началась больше 3 лет назад. 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов Чечни, ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где Мусаева жила с дочерью и мужем, бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым, и насильно вывезли женщину в республику. Против нее сначала возбудили дело о мошенничестве, потом добавили к этому обвинению еще одно в применении насилия к полицейскому и арестовали. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима. После апелляционной и кассационной жалоб срок ей сократили до 4 лет и 9 месяцев, а режим смягчили на колонию поселения. В заключении состояние здоровья Мусаевой значительно ухудшилось, ее несколько раз госпитализировали. Несмотря на это, суд раз за разом отклонял ходатайство об условно-досрочном освобождении. В феврале 2025 года спецдокладчик Организации Объединенных Наций по правам человека в России Марианна Кацарова призвала российские власти немедленно освободить как минимум 120 заключенных из-за критического состояния здоровья, по возрасту или инвалидности. Среди них упоминалась и Зарема Мусаева. Мрачное напоминание о том, как власти Чечни используют преследование семей в качестве инструмента репрессий. Это цитата из доклада Кацаровой. На сторону Мусаевой встал и Европейский суд по правам человека. В мае 2024 года он признал, что российские власти нарушили ее право на свободу и личную неприкосновенность. Преследование Мусаевой суд в Страсбурге считает местью за критику руководства Чечни со стороны ее родственников. ЕСПЧ присудило ей 52 тысячи евро, но российские власти с 2022 года перестали исполнять решение этого суда. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Благотворительный фонд «Комитет против пыток» объявил денежный сбор в ее пользу. Фонд пытается собрать 300 тысяч рублей. Это стоимость годового запаса необходимых Мусаевой лекарств, технических средств реабилитации и медицинских расходных материалов. Если бы не новое уголовное дело, 23 марта 2025 года Зарема Мусаева могла выйти на свободу.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Новое дело Заремы Мусаевой. Я попросила прокомментировать одного из ее сыновей, Абубакара Янгулбаева.
Власть в Чечне устроила такой порядок, где преследуют вообще любое инакомыслие, любое сопротивление. И это дело против, в целом, нашей семьи, против нашей матери, оно является таким примером основным и самым главным. Визитная карточка действующего режима в Чечне против любого, кто вообще захочет хоть как-нибудь критиковать Кадырова. Потому что это как бы не просто мои мысли или мои предположения. Это реальные кейсы, в которых мне дают показания, когда я работаю там, да, по кейсу, допустим, человека, который приехал из Чечни, из России в Европу и жалуется о том, что мы не могли критиковать Кадырова, либо у нас произошли какие-то проблемы, и нам напоминали о вашей семье. Что если вдруг вы будете продолжать, или если вдруг вы что-нибудь скажете, если будете сопротивляться, то с вами будет то же самое, что произошло и происходит с семьей Янгулбаевых и с их матерью. То есть это стало инструментом, это механизм тирании в Чечне, который действует в реальном режиме. Похитить мать своего оппонента, своего врага, это все равно, что заключить контракт с дьяволом, продать свою душу, но при этом сохранить свою власть и показать, что я все еще сильный. То есть преследование родственников, вообще которые ни при чем, это же реальность Чечни, это реальность уже теперь на Кавказе, это распространяется, это же идея, это же механизм, он же распространяется и по России. Освобождение матери я сейчас связываю только с политическим контекстом, а точнее с геополитическим, о том, что вот сейчас могут произойти возможные тектонические сдвиги во взаимоотношениях с Западным блоком и Россией, потому что, давайте честно, механизм права полностью провалился в России. Кадыров изнасиловал уголовное право и процесс Российской Федерации на территории Чечни как минимум. Правозащитная система не работает совершенно. Система внепроцессуальной части не работает. Никакие инфлюенсеры, влиятельные люди, которые будут просить, требовать или говорить об этом, отпустите невиновного человека, который болеет, который по закону не должен сидеть в тюрьме, который не совершал ничего. То есть нет факта вообще совершения преступления, нет ничего. все надумано, все придумано. Это просто сказки, но из-за этого человек реально страдает и ухудшается здоровье. Сейчас все может сработать только если, например, Путин скажет, да, Кадырову. А Путин может сказать, если ему скажут, ну, если ты собираешься показывать, что ты не хочешь войны, не хотел бы войны, что тебя заставили и так далее, ну, все, тогда возвращайся назад и делай что-нибудь с обстановкой, которая у тебя там творится, в целом в России, что у тебя творится с политзаключенными, огромная часть из которых вообще не принимала участия даже в политике, но их посадили просто потому, что этим занимались их родственники. То есть вот этот новый механизм преследования родственников, его тоже нужно будет ломать, то есть ломать самой власти. И можно это сделать только лишь по приказу Путина. Никого другого Кадыров не слушается, как мы уже поняли.
Абубакар Янгулбаев был на связи с программой «Человек имеет право». В середине марта в Москве прошел третий Всероссийский съезд отцов. Он собрал около 250 участников, которые накануне мероприятия одной из главных задач съезда называли выявление препятствий на пути демографического роста. Наиболее остро, как выяснилось, стоит проблема, а дальше цитирую, которую стали создавать бойцам, возвращающимся с СВО, активизировавшиеся американские иноагенты, различные женские организации. Делегаты съезда обеспокоены тем, что российские женщины, находясь под влиянием этих организаций, расторгают браки с ветеранами СВО, забирают у них детей и имущество. За помощью в решении этой проблемы они обратились к Владимиру Путину. Полная версия обращения длится 8 минут. Я выбрала основные тезисы.
К сожалению, в тот момент, когда бойцы проливают свою кровь, в тылу часто происходит невообразимое. Огромное количество феминистских группировок, которые проходили обучение на Западе, убеждают жен развестись, так как говорят, живите для себя. Все мужчины, которые приедут, они будут представлять опасность. И в итоге бойцы, когда возвращаются с передовой раненые, изнеможденные, которым требуется восстановление, то им вместо помощи, наоборот, они получают разруху у себя дома, они получают у себя настроенных против них детей и потерю имущества, а часто даже и потерю честного имени. Пытается внедрить такую практику, когда в спорах между родителями только по указанию одного из родителей могут взять и посадить отца. Такая у нас статья 17 УПК, к сожалению, которая позволяет это делать, сажать без доказательств по внутреннему убеждению. То же самое, прошу проверить статьи, так сказать, половые статьи в кавычках, по которым обвинение может сделаться только на основании слов настроенного, отчужденного ребенка, которого, как проинструктируют феминистки, либо такие матери, которые вступили в данные секты. Так ребенок и оговаривает отцов. И, естественно, сейчас очень много посадок идет только на основании этих статей. Уважаемый Владимир Владимирович, мы считаем, что данные диверсии, которые происходят на разводном рынке, так сказать, это не просто случайности. Это дело то, что люди, которые стоят за этим, они проходили обучение в том числе и у англосаксов. Мы за то, чтобы был порядок в стране, и мы надеемся очень на то, что вы действительно поможете нам восстановить традиционные ценности согласно указу 809, где одна из ценностей является преемственность поколений, и наша страна от феминизации перейдет к традициям.
Это была нарезка из 8-минутного обращения участников съезда отцов к президенту России. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, одной из существенных угроз демографии, семье и традиционным ценностям участники съезда назвали феминистские группировки, от которых Путин должен их защитить. Поясните мне, пожалуйста, зачем феминистки разрушают семьи и подговаривают жен идти против мужей, а детей клеветать на отцов?
Ну, это, знаете, как в «Малыше и Карлсоне», когда домоправительницу Карлсон спрашивает, а перестала ли ты пить коньяк по утрам? И на это нет никакого правильного ответа, если ты не пил никогда коньяк по утрам. Первое, что влияет на самом деле на распад семей, это психологические травмы комбатантов, которые возвращаются агрессивными, которые склонны к большему употреблению алкоголя и так далее. И то, что они идут на так называемую СВО, является прямой причиной распада их семьи. Слава богу, женщины додумываются до этого решения сами. Очень желаю, чтобы они додумывались до этого решения все.
Но с вашей точки зрения, вот эти претензии, они откуда берутся? Они же не на ровном месте возникли. Почему стали искать на съезде отцов врагов среди вот феминисток, группировки феминисток, секты феминисток их называли? Я посмотрела там часть выступлений с этого съезда, и, конечно, волосы на голове шевелятся после некоторых из них. И кажется, что действительно какой-то страшный женский заговор против мужчин сейчас в России развивается. Вот откуда это берется в головах-то?
Ну, во-первых, мужчины не в состоянии, наши российские мужчины, особенно те, которых мы видели, это мужчины с очень низким уровнем образования, не в состоянии рефлексировать и понимать, что причина на самом деле находится в них самих. То есть они не готовы признавать, что они очень плохие мужья и отцы. И это основная причина распадения браков. И эти браки будут распадаться все чаще и чаще и чаще, а лучше они не будут совершаться вообще. Ну, а вторая причина того, почему они озвучивают такие странные идеи, это то, что у нас есть политика разделения, политика ненависти, когда все, кто выступают за права, любые права любых людей, там, людей с инвалидностью, за права животных, там, за права женщин, за права подростков, они признаются вне закона, потому что надо же нам искать каких-нибудь других. Не может быть, что мы виноваты. Наверное, мигранты виноваты или, не знаю, защитники животных виноваты, они проплачены Западом.
Ну, или феминистки, например, тоже.
Ну, или феминистки.
Виноваты. Но с другой стороны...
Полторы в стране, полторы. Ну, то есть, вот вы, как бы, мужики, не отвечаете за то, что происходит у вас в семье, а мы, значит, отвечаем. Интересно, я вот вашу жену никогда не видела.
Но... С другой стороны, можно, конечно, по этому поводу много иронизировать, по поводу этого заявления, вот тех жалоб мужчин на каких-то страшных феминисток, из-за которых их жены сходят с ума и бегут из семей. Но, с другой стороны, Владимир Путин же действительно задал стране курс на так называемые традиционные ценности, и в ближайшее время, насколько я понимаю, собираются даже создать какой-то словарь, прописать, что конкретно считать этими традиционными ценностями. Власти очень озадачены, обеспокоены демографической ситуацией в стране. Вот они уже запретили пропаганду child-free. И такое ощущение, что на очереди феминизм, который тоже могут запретить, а то и признать вообще феминистские организации экстремистскими, как это было, например, с несуществующим международным движением ЛГБТ.
Безусловно, до этого дойдет. И вообще, если мы посмотрим государство с такой правоориентированной повесткой, то это в первую очередь уничтожение прав женщин. И здесь уничтожение прав ЛГБТ-людей лежат ровно на той же тарелке. То есть как бы это одна и та же проблема, потому что это проблема гендерной иерархии. Традиционалисты очень боятся, что вот эта вот вертикаль, на которой стоит власть, и которая базируется на семье и на подчиненных отношениях в семье, что вот у нас есть типа муж, который глава, жена, которая его вынуждена обслуживать, потому что у нас традиционные ценности, а не потому что ты хороший муж, и я тебя ценю, и ты обо мне заботишься, заботишься о наших детях, и мне выгодно и приятно с тобой жить, да? Вот если мне невыгодно и неприятно с тобой жить, то при чем тут феминистки? Вот, и дальше уже какие-то совсем-совсем подчиненные дети. Кстати, относительно судов, я должна сказать, как человек, который судился за ребенка и даже проиграл, что суды у нас принимают решение в пользу того родителя, который больше занимается ребенком. И это нужно доказывать. То есть ты приносишь бумаги, ты приносишь справки о том, что ты оплачивала или оплачивал кружки, ты покупала или покупал одежду, ты готовил, ты там вот столько-то времени проводил. И именно эта документация рассматривается в суде, а совершенно не то, женщина ты или мужчина. Если ты мужчина, и ты доказал, что твои условия лучше, ты проводил с ребенком больше времени, то суд скорее будет на твоей стороне, особенно особенно если ребенок тоже больше устанавливает контакты с тобой. Вот. А в данном случае государство у нас стоит на глиняных ногах, и ему становится все страшнее. Ну, вроде меры все более репрессивные, а результата никакого, потому что на низовом уровне, вот где нету никакого ни финансирования, ни иностранных агентов, ничего нет. Ну, казалось бы, у тебя нету конкуренции. То есть, что такое патриархат и патриархат в России? У нас Верховный суд мужчины, патриархи мужчины, в правительстве наверху везде сидят мужчины, везде мужчины во власти, а с женщинами все равно не справиться, потому что до женщин стало доходить, что плохие мужья и плохие отцы просто не нужны. Жить без них гораздо лучше. И да, естественно, традиционалисты сделают все для того, чтобы сказать: о, это не мы плохие мужья, это вот ну, рептилоиды, феминистки и так далее. А вот если бы все вернуть к тому моменту, когда у нас была продолжительность жизни 30 лет у женщин, и все рожали в поле по 17 детей, ну, соответственно, жили без канализации, света и образования, вот тогда будет все хорошо.
В последнее время очень много можно слышать о том, какие плохие феминистки. О том, какие они страшные, как они, значит, работают на деньги англосаксов, кого угодно, чуть ли не дьявола. А в этой ситуации, вообще, с вашей точки зрения, люди-то в России, россиянки, понимают суть феминизма?
Ну, я, во-первых, должна сказать, что я как феминистка, у меня вот здесь вот феминистское клеймо, при этом образование я получала не у англосаксов, а в Санкт-Петербурге Государственной театральной академии. И работала потом не на западные гранты, а получая зарплату режиссера в государственном музыкальном театре. Вот, бюджетную. Я думаю, что здесь в первую очередь играют роль не феминистки сами по себе, играет роль то, что информационное пространство стало более открытым. Ну и в частности, конечно, в нем работают и феминистки, но в целом женщины прекрасно, даже не будучи феминистками, обмениваются друг с другом информацией. Когда они обмениваются друг с другом информацией, они понимают, что какая-то проблема, с которой столкнулась одна из них, это не частная проблема, это общая проблема. Например, игнорирование домашних обязанностей мужчинами. Что вот по дефолту почему-то женщина должна готовить, убирать, стирать, а он будет приходить и лежать на диване. И тут до женщин доходит, что можно этого избежать, или что так ненормально, или доходит, что если такого мужа выгнать, то ей с ребенком будет жить намного легче, приятнее, у нее будет время на самообразование, на досуг и так далее. Ну, то есть сейчас мы подошли к тому, к той точке информационной открытости, где тайное стало явным. Главный плюс – это то, что можно отказаться от насилия, потому что у нас очень высокий уровень насилия по умолчанию, то есть можно бить ребенка, можно орать на ребенка, и дальше вот с этого момента насилие нормализуется в обществе, то есть можно домогаться женщину, это нормализовано, можно игнорировать ее потребности, это нормализовано, там можно совершать серое изнасилование, это изнасилование в браке, когда вроде как это твой супруг, и поэтому никто не будет это рассматривать на законодательном уровне. Мне кажется, что главный плюс феминизма – это то, что у женщин отрастают их личные границы. Они понимают, что нет, вот это их единственная жизнь, это единственное их тело, это их единственная личность. И то, что это прокатывало раньше, больше не прокатывает. Что так с ними уже нельзя обращаться. И несмотря на то, что все институциональные плюшки для женщин в основном закрыты, ну нет у нас женщин, управляющих нефтегазовых компаний, да? Нет у нас женщин, которым бы принадлежали какие-то крупные медиахолдинги, насколько мне известно. Не пускают у нас женщин во власть, там на уровне ректоров университетов их там практически нету и так далее. И тем не менее, хотя бы на уровне самоуважения ощущение женщин меняется. Они могут назвать насилие насилием, они могут сказать, что нет, значит нет. И мне кажется, что это главное достижение феминизма. И они знают, что они могут требовать от партнера там равного разделения обязанностей. Есть какие-то вещи, до которых Россия очень далеко. Ну, то есть какие-то гендерные тонкости. Это вот на Западе, России просто до туда еще далеко ехать, нам еще рано с этим разбираться. Нам вот надо разобраться с вопросами домашнего насилия, распределения труда и равных зарплат. И очень хорошо, когда женщины понимают, что эта несправедливость есть и что она осуществляется по отношению к ним как к социальной группе, а не к ним лично, как к частному лицу.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.